Я рад вас приветствовать этим субботним утром. И мы продолжаем наше исследование Нагорной проповеди и то, как нам жить по Нагорной проповеди. Знаете, Нагорная проповедь в христианстве, она воспринимается двояко и с двух крайних позиций. Я помню, когда-то я был на одном из заседаний такого академического общества, и прослушал доклад, в котором человек, христианин, профессор одной из духовных семинарий христианских, анализируя те слова, которые Иисус говорит, приходит к выводу, что сегодня по принципам Нагорной проповеди жить невозможно. Вы согласитесь с этим? То есть Иисус говорил эти слова впустую. Вот. Есть другая часть людей, еще с времен древних христиан, которые ранние, вот это особенно второй век, когда были много пришло христианство именно из философов, они понимали там слова буквально. Если искушает тебя глаз твой, вырви. Ну, я не буду говорить, что они непосредственно отрезали себе. Вот. Но даже такой известнейший из лидеров христианства, ученый, апологет, Ориген, он это воспринял буквально, вот, не будем вникать в подробности, как он это делал и что он это делал. Но, вы понимаете, это непростой вопрос. Это непростой вопрос. Поэтому мы разбираем Нагорную проповедь, и мы видим, что Иисус говорит с нами не языком греческих философов, не языком каких-то, понимаете, замудренных фраз, выставляя планку на такой уровень, который, знаете, чтобы мы как вот этот греческий мифологический образ Сизифа. Знаете этот образ? Это наказание, которое одно из видов наказания, которое в греческой мифологии описано там за это. И он вот это вот тащит камень наверх, толкает его, толкает, толкает. И в самый последний момент этот камень обрывается. И вот это отсюда возникает фраза «Сизифов труд». Понимаете? Для нас мы с вами начинаем видеть, что Нагорная проповедь имеет смысл только тогда, когда мы смотрим на нее в контексте того закона, который Господь еще Моисею давал. Потому что принципы этого закона, они остаются неизменными. И принципы этого закона, можно? Так, а где у нас это? Ага, спасибо. Вот. И поэтому принципы этого закона Иисус и разъясняет. И тогда мы видим, что это все имеет смысл. Тогда мы видим, что если мы начинаем понимать, что это за заповеди, которые малейшие, да? И почему их нельзя вольно трактовать? Потому что каждая из этих заповедей, она имеет очень важный и глубокий смысл. И вот именно на развязывании этих маленьких заповедей как раз всякий верующий человек и всякая церковь спотыкается. Поэтому Иисус заповедь «Не убей» что сделал? Завязал. Иисус заповедь «Не прелюбодействуй» что сделал? Завязал и поставил ограду, что если какие-то мысли начинают возникать, это уже сигнал тревоги, и надо принимать какие-то меры. Кстати говоря, я пока мы не начали нашу тему, я хочу задать вам вопрос по поводу того. Вы знаете, что каждую субботу у нас, во-первых, есть предоставлен эфир на радио «Славянская семья». Кто-то слышал об этом? Ну вот. И я, кто-то включает в 9 часов до 10. Какая частота, Андрей? 11:30 АМ, это радио «Славянская семья», приглашайте ваших друзей, то есть если вы едете издалека, поймайте радиоволну, настройтесь на духовный лад, размышления о законе, о пятикнижии, о Торе каждую субботу. Каждую субботу, поэтому едете, можете включить 11:30. И АФМ какая у нас? 107 FM. Вот. Это, друзья мои, это большое благословение, вот, которое у нас уже есть в руках, чтобы здесь, на Ванкувере, проповедовать Слово Божье. Вот. Поговорили мы о заповедях малейших, и тут сразу же возник вопрос. А вопрос звучит вот как. Итак, давайте будем читать. Мы Матфея 5:17 разобрали, 5:19 начали и начали говорить, кто нарушит одну из заповедей сих малейших. Что такое си заповеди малейшие, мы поняли. А что дальше? Тот малейшим наречется в Царстве Небесном. Однажды ко мне подошел один человек, который его вопрос субботы, ну, он христианин, его вопрос субботы очень сильно затрагивал, мучал. Вы знаете, в христианстве сегодня, особенно, я не знаю, понимаете ли вы здесь, вот, где мы проживаем, да, северо-запад Америки, вот. Ну, я называю северо-запада, может, неправильно, но вот есть три таких города, где, куда съезжается очень много христианского народа, из нашей бывшей родины. Да? Это Сакраменто, это Портленд, я имею в виду мегаполис, и это Сиэтл мегаполис. Да? Христианского народа много, русскоязычных христианских церквей много, Сакраменто именовался городом 100 церквей русских, да? Вот, а сейчас я не знаю, сколько в Большом Сиэтле, я не знаю, сколько здесь, но здесь, в Ванкувере, огромное количество церквей. Эта ситуация коренным образом отличается от того, что мы видели в наших странах, особенно в России, да, где церквей много, но они такие, как говорится, не те, а нас часто сектантами именуют. Здесь вот, как говорится, ситуация другая совершенно. И что я, прожив здесь, проработав уже определенное количество лет, что я обнаруживаю? Я обнаруживаю, что у многих сегодня христиан, которые находятся здесь, идет поиск и переосмысление своего понимания и подхода к Священному Писанию. То есть это происходит, как бы вот Дух Святой так работает, я по-другому это объяснить не могу. И многие задумываются о законе, многие задумываются о субботе. Ну, я вам скажу, это не так просто. Я вам объясню, почему. Немножечко из такой. Урок миссиологии. Сколько нас здесь человек сидит сейчас? Ну, по количеству стульев 100. Правильно, Сергей? Где-то так. А сколько нас семей здесь сидит? Семей не так много, но семьи-то большие. Понимаете? Когда сюда приезжают, то есть мы все, я не знаю, я точно это скажу, мы все, значит, как жили там, каждый по своим разным городам, работам общались, да? Правильно? Вот. Все, это так все. Вот. А тут съехались. И получается, все братья, все потом второе поколение идет, это уже двоюродные, третье поколение. Так одна семья может насчитывать и 200 человек. Есть такие семьи среди нас. А среди наших двоюродных братьев-протестантов, особенно пятидесятников, где детей много, то там, наверное, и 500, и 1000. Понимаете? В таком семейном кругу есть благословение, но есть одна проблемка. Это проблемка того, что если вдруг человек себе изменит, ну, то есть примет решение принять там истину какую-то, ох, это очень тяжело, это очень тяжело. Я помню, и я знаю, что здесь сидят служители церкви, которые служили, особенно в городах в России, это особенно был бич. Понятие такое, половинчатые семьи знакомы, когда обычно жена в церкви, а муж дома пьет. Жена приходит на евангельскую программу, принимает крещение, а мужа это... Понимаете? И поэтому там приедешь в какой-нибудь город, я помню, я приехал в один из районных центров Тульской области лет 5 назад. Пастор меня взял, мы поехали в субботу. Прекрасная церковь, смотришь, сидит, ну, 90 человек. И на эти 90 человек я насчитал 8 братьев. Понимаете? Это Россия. Это такая у нас ситуация. Мы ее, те, кто из России, тем это знакомо. Вижу, кивает. Здесь, видите, разница какая. Приходишь, сколько у вас человек, какую-нибудь церковь, большую пятидесятническую, 600. А семей там, наверное, 6, не больше. Вы понимаете, в чем разница? Вот. И получается контраст. Как бы здесь, когда мы там были, да, человек пришел на евангельскую программу, да, он принял истину, у него все равно в доме беда. Человек понимает, что надо идти вперед, он принимает. И очень часто, в конце концов, эти пьющие мужья приходят. Есть такие случаи. Но здесь другая ситуация. Здесь все верующие, здесь все христиане, здесь все одновременно семейные бизнесы, родственные связи. И тут человек мучается. Вот он понимает сердцем, читает Библию разумом, и Дух Святой его тянет в одну сторону, а семья его совершенно в противоположную сторону. Это непростая ситуация. И вот такой человек приходит ко мне и спрашивает. Он мне говорит: меня давно вопрос субботы мучает. Но я нашел утешение в 19 стихе, в словах 19 стиха 5 главы Евангелия от Матфея. Если я останусь верующим христианином в таком положении, вот как сейчас с моей семьей, я все равно спасусь. Ну, не буду я большим, буду я маленьким. Малейшим. Ну ладно, главное это до Царства Небесного хоть так доползти. Ой, как классно! Слушайте, в контексте-то мы изучили этот вопрос. То есть Иисус говорит: не убей, а кто будет... То есть если человек в церкви там или где оскорбляет, обливает грязью, то тоже спасется. Но самое главное из этого всего есть другая, самая такая для мужчин поблажечка. То есть, оказывается, можно нарушать седьмую заповедь и развязывать ее так. Вольненько, можно. Ничего не будет. Ну, не будешь ты там пастором в Царстве Небесном. Кем-нибудь дворником будешь. Ну, ладно. Какая разница? Вы понимаете? Серьезная проблема. Непростая проблема с заповедями Божьими. Задам вам вопрос, который 25 лет назад задал мне один из протестантов, который поставил меня в тупик на много лет. Я хочу вас этим вопросом попробовать. Удастся ли мне вас в тупик поставить или нет? Вот скажите, все, здесь вижу адвентисты седьмого дня. Вот он мне задает такой вопрос. Если я, братик, субботу соблюдать не буду, я спасусь или нет? Ответьте. Еще раз. Вот. Братик, сестричка, вот этот вопрос обращается, обращаю я к вам, его, переадресовываю. Если я субботу соблюдать не буду, спасусь или нет? Так, хорошо. Кто за нет? Поднимите нет руки. Кто считает нет? Окей. А кто да?
Это же опять из той серии, что в субботу было, правильно?
А не совсем из той.
Ну, вообще, кто призовет имя Божие, спасется. Тут не говорится о том, что кто соблюдает, кто спасется.
Ага.
А я могу знать, спасетесь.
Ага. Вот. Спасибо. Я как раз и хотел... Да, я как раз и хотел... поставить эту реакцию. Понимаете, если мы говорим вот таким плоским вопросом, плоско так, да, то в этом вопросе есть вилка. Предположим, я говорю братику «нет». А что он дальше мне говорит? Так что, я субботой столь спасаюсь, а не благодатью? Друзья мои, как мы спасаемся? Благодатью и кровью Христа. Хорошо, если я говорю «да», что дальше? Так я тогда в субботу могу работать, если я спасусь. Где правильно, как правильно к этому вопросу подойти? Иисус говорит, об этом это Евангелие от Иоанна. Евангелие от Иоанна записано. Если любите меня, что? Соблюдите заповеди мои. То есть вопрос ставить не надо, спасешься, не спасешься. Вопрос надо ставить. Любишь ли ты Христа? Любишь ли ты Христа? Вот, но, хорошо, это мы ответили. А теперь давайте подумаем все-таки, что тогда делать нам с этим малейшим в Царстве Небесном. В свое время я посетил город Солт-Лейк-Сити. Ну и Солт-Лейк-Сити – это центр какой религии, знаете? Ну, как говорится, церковь святых последнего времени, правильно. Здесь есть вот ихние молитвенные дома, вон там один большой молитвенный дом. Их достаточно здесь. Это популярная здесь религия. Вот. Я ничего про эту религию не знал, но тут обнаруживаю, что оказывается, у них есть два таких вот заведения. Первое – это молитвенный дом. Вот там молитвенный дом, вот на углу 99-й, потом еще недалеко от нас, по 72-й. Вот, буквально, большие молитвенные дома. Они называют это табернакл, типа как скиния, спасибо. Они это называют скиния, табернакл. Но оказывается, я не знаю, если вы ездите, видели такие, такое здание бывает часто, вот оно видно, храм мормонский, видели? Такой интересный, там такой ангел у него, да? Такие башенки. Вы когда-нибудь там были? А пытались? А я пытался. Нельзя. Нельзя. Мы пришли в Солт-Лейк-Сити, это их не самый главный храм. И там у них визитор-центр, это где туристов, показывают фильм про семью, про творение, все прекрасно. А я их спрашиваю, а когда мы в храм-то ваш пойдем посмотрим? Она говорит, экскурсовод, нельзя. Я говорю, мне нельзя, потому что я не член вашей церкви. Ну, говорит, да, тебе нельзя, но и не всем из наших можно. То есть ты должен заслужить. То есть вот ты ходишь в скинию, вот в этот молитвенный дом, как обычно. И я там никогда на богослужение не был. Ну, ты должен стать членом общины. Ты ходишь на богослужение, ты зарабатываешь какие-то репутации, там есть определенные критерии, а потом по этому критерию, по этим критериям, если ты их типа достиг, все, ты имеешь право, тебе выдают какое-то свидетельство, ты его показываешь на входе, что тебе можно в храм, и там совершаются обряды святые. Ну, я не знаю точно, что они там делают. Вот, меня не пустили. Это большой секрет, что они там делают. Но ты должен заработать. И вот тогда я задал этой женщине-экскурсоводу вопрос, который ее поставил в тупик. Я ей говорю, а если вот я стану вашим членом мормонской церкви вашей, и если я, ну вот, буду ходить в вашу скинию, а со мной что-то случилось, умер я, ну или никогда, в общем, могу всю жизнь проходить и никогда не достигнуть той планочки, что можно в храм туда. Я говорю ей, я спасусь или нет? Она задумалась и говорит, ну, если вы умрете, у вас, наверное, есть родственники, которые смогут за вас принять крещение, и вы спасетесь. Я тогда и поставил, усложнил задачу. Вы знаете, вы понимаете. Я человек, любящий казуистику. Вот я ей усложнил задачу тогда. А если у меня нет родственников, которые могут прийти за меня креститься, а я не достиг того уровня, по которой мне можно уже заходить в храм, я спасусь? Она обещала мне дать мой телефон ихнему проповеднику, который должен был мне позвонить и разъяснить этот вопрос. До сих пор звонит. Вот, но я... А? Да я бы поднял, мне интересно. Но я нашел способ удовлетворить свое любопытство, потому что, поставив эту женщину-экскурсовода в тупик, я как бы... Мне было просто любопытно понять их вероучение. Мне его разъяснили. Оказывается, у мормонов вот этот текст и еще там текст у Павла о седьмом небе, он решает все проблемы грешника. Грешник спасается. То есть вопроса о том, что кто-то не спасется, нет. То есть можешь, в принципе, жить как хочешь. Есть семь уровней неба, на какой-то из уровней ты попадешь. То есть в ихнем понимании малейший — это тот, который оказался на первом небе, а не на седьмом. Если ты, смотрите, великий, посмотрите, как они это понимают. Если ты малейший, ты на первом уровне неба. А если ты великий, то ты на седьмом уровне неба. Но ты в любом случае на небе. Какая прекрасная религия. Живи как хочешь. Делай, что хочешь. Пойдемте-ка в мормоны. Что мы здесь делаем, а? Вот. Но вопрос остается. Что такое малейшая заповедь, мы с вами решили. А вот что такое малейший в Царстве Небесном, это задача очень непростая. Давайте я вам ее усложню, но только не казуистикой, а библейским текстом. Откройте вместе со мной Евангелие от Матфея, 11 глава, и почитаем о том, как Иисус говорит про Иоанна Крестителя. Смотрите, что сказано. Вот что он говорит. «Истинно говорю вам, из рожденных женами не восставал больше Иоанна Крестителя». С этим мы согласны, да? У нас есть Моисей, который, как Моисея именуют в конце Пятикнижия? Самый великий пророк. И у нас здесь второй величайший человек. То есть у нас есть в Библии все два величайших человека. Один – это первый – это Моисей, второй – это Иоанн Креститель. Первый – это Моисей, второй – Иоанн Креститель. Больше ни про кого в Библии у нас не сказано о том, что он величайший. А тут еще сам Иисус про него говорит – что нет никого больше Иоанна Крестителя. Но меньший в Царстве Небесном больше его. Это как? Это как? Это абсурд. Вы понимаете, если мы подставим... Если мы подставим Матфея 5:19 нам определяет, что нарушающий одну из заповедей сих малейших, о каких малейших мы уже посмотрели, это тот, кто оскорбляет, и тот, кто смотрит с вожделением. Что у нас получается? Если кто-то смотрит с вожделением и кто-то оскорбляет, то он больше Иоанна Крестителя, который самый великий из всех рожденных женами. Абсурд. Логический абсурд. Получается... Так Иоанн Креститель что, хуже грешника такого? Потому что больше, меньше царств, больше него. Что-то мы явно не понимаем. А что мы не понимаем? А я вам скажу, что мы не понимаем. Мы не понимаем, что такое Царство Небесное. О чем мы рассуждали в нашей первой части проповеди? Мы рассуждали о том, что люди знают о Царстве Небесном. Мы рассуждали о том, как один христианин нашел самоуспокоение в том, что можно не соблюдать какую-то заповедь, все равно спасешься. В чем проблема? Мы получили определение Царства Небесного. Определение Царства Небесного, по мнению очень многих людей, и наших дорогих мормонов, и тех христиан, которые считают, что нет проблем с тем, чтобы заповеди не соблюдать, все равно спасешься. Мы получили определение. Определение Царства Небесное – это место, в котором человек спасается. Ну а как же по-другому? В нашем-то русском-то языке, друзья мои, человек умер. Что говорят о человеке, который умер? Царство ему небесное. Те, которые из людей, ну, не просто так, а люди серьезные, православные, они буквально это и понимают. Человек праведный, свечку поставили, он находится в Царстве Небесном. Вопрос заключается вот в чем. А Иисус согласен ли с таким выражением? Умер человек, Царство ему небесное. Для того, чтобы понять ответ на этот вопрос, нам нужно разобрать, что, как Иисус понимал слово «Царство небесное». Получив это, мы сможем тогда разобраться, как меньший в Царстве Небесном оказывается больше Иоанна Крестителя. Вот. Давайте посмотрим. Откроем Матфея 13 главу. А Матфея 13 глава у нас Иисус начинает учить притчами. И вот какие мы интересные имеем притчи. Давайте посмотрим. Самая интересная притча начинается с 24 стиха. Вот чего она говорит. Царство Небесное, как раз нас и интересует этот вопрос. Нас и интересует этот вопрос. Что такое Царство Небесное? Тут Иисус отвечает. Царство Небесное подобно человеку, посеявшему доброе семя на поле своем. Когда же люди спали, то пришел враг его и посеял между пшеницей и плевелы, и ушел. Когда же взошла зелень и показался плод, тогда явились и плевелы. Придя же рабы домовладыки, сказали ему: «Господи, недоброе ли семя ты посеял на поле своем? Откуда же в нем плевелы?» Он сказал им: «Враг человек сделал это». А рабы сказали ему: «Хочешь ли мы пойдем, выберем их?» Но он сказал: «Нет, чтобы, выбирая плевелы, вы не выдергали вместе с ними и пшеницы. Оставьте расти вместе то и другое до жатвы. А во время жатвы скажу жнецам: соберите прежде плевелы и свяжите их в связке, чтобы сжечь, а пшеницу уберите в житницу мою». Непростая притча, непростая. Но в первую очередь мы видим, что Царство Небесное, оно сравнивается с полем, а не с небом. А дальше в Царстве Небесном появляются какие-то плевелы. И самое интересное, что в Царстве Небесном у человека, оказывается, есть враги. Вы понимаете, что определение Царства Небесного как место, где пребывают спасенные, явно под тон этой притчи не вписывается. Если мы окажемся в вечности, и у нас там враги, какая же это вечность? Что-то явно не то. Явно Царство Небесное не всегда не находится на небе. Более того, посмотрите объяснение, которое дает Иисус этой притче. Ученики не поняли, и поэтому после всех этих его Иисуса трудового дня подходят ученики к Иисусу. Они же, как говорится, о, мы тут ученики нашего учителя, вот пусть наш учитель вот тут объясняет. Они к нему подходят. Учитель, расскажи нам, что это за притча? Ну, Иисус понимает, что они к нему придут. Он знает, что они этот вопрос задают. У него ответ заготовлен. И первое, что он им говорит, он говорит следующее. Сеятель доброго семя – это сын человеческий, а поле – это мир. Царство небесное не на небе. Вы понимаете, что после этих слов Иисуса мы не можем даже себе думать, что Царство Небесное на небе. Потому что если Царство Небесное подобно полю, а поле – это мир, это Иисус говорит. Значит, Царство Небесное, оно начинается здесь. И на этом поле растет колосок. Я не буду сейчас дальше рассказывать вам много про плевелы и про врага. Я лишь скажу, посмотрите сюда. Доброе семя – это сыны царствия. Плевелы – это сыны лукавого. Посеявший их есть дьявол. Друзья мои, ну куда уже здесь Царство Небесное на небе, если там есть и сыны лукавого, и есть и дьявол? Куда уже? То есть явно мы не можем уже теперь, знаете, вот так вот развивать Царство Небесное. Понимаете? Я скажу так. Выражение Царство Небесное встречается исключительно в Евангелии от Матфея. В других Евангелиях встречается также выражение «Царство Божие». Но это другое немножко, оно отличается. Также встречается выражение «Царство просто». Например, в книге Даниила. «Царством завладеют святые Всевышние». Там не написано ни небесное, ни Божие, просто царство. Вот тут у нас однозначно, исходя из книги Даниила, царство – это там, где царь Иисус. Впервые мы видим, да, слово «царство» в книге Даниила. Помните где? Не только, а до этого. А насчет камня, который истукана сбил. Вторая глава. И вот это впервые слово «царство» появляется. То есть это царство, не написано. Божье, небесное, царство. Царство просто. А Царство Небесное, вот он нигде вы не найдете, ни в Луки, ни в Марка, ни в Иоанна, нигде, только в Матфея. Это такой специфический термин, и поэтому его труднее понять. И без вот этой притчи правильно понять Царство Небесное невозможно. Царство Небесное подобно полю. Поле есть мир. Доброе семя – сыны царствия. Скажите, пожалуйста, у кого есть опыт выращивания огорода? Хорошо. Садите вы помидоры, огурцы. Сейчас я проверю самого лучшего огородника. Знаете, самый лучший огородник. Попробуйте добиться такого. Но я знаю, огородники часто хвастаются, там кого-нибудь помидор вот такой вырастил, я не знаю. Но огурец такой-то, я не уверен, что его можно есть. Таким огурцом можно будет убить человека. Вот. Но я другую задачку перед огородником хочу поставить. Сделайте так, чтобы у вас выросло. Вот посадите, да, вот у вас грядочка, поставьте сеточку, поставьте веревочку, пошел у вас огурец. Вы взвился, вырос. Чтобы на этой грядочке, вот, может, отсюда, ну, до сюда, ну, не знаю, сколько вы поместите растения там, чтобы каждый огурец был одинаковый. Сделаете? Можно такое сделать? Вы понимаете? Это надо какая-то генетическая модификация, такое ГМО сделать. И то не добьетесь. Но есть точно не сможете. Опасно будет. Понимаете? На поле колоски-то все разные. Если Царство Небесное это поле, так, теперь понятно, куда идет Царство Небесное. Царство Небесное не находится на небе. Царство Небесное – это путь, который и ведет нас, Иисус, в небо. Потому что притча о Царстве Небесном заканчивается чем? Жатвой. То есть начинаем с посадки семени, заканчиваем жатвой. То есть жатва – это вот как раз вот тут уже у нас небо, правильно? Но весь этот процесс роста, и вот в этом процессе роста колосочки-то не одинаковые. Теперь вы понимаете, почему в Царстве Небесном есть большие и меньшие. Речь не идет о спасении. Речь идет, что, оказывается, у этого царствия есть сыны. А как вы думаете, кто такие сыны царствия? Если их посеял сын человеческий, сыны царствия, это кто? Это ученики Сына Человеческого, правильно? Кстати говоря, интересная вещь, я не буду сейчас открывать, но многие, ну, вообще в еврейской традиции лучшего ученика часто называют сыном. Вы знаете, Марк такой был. Петр в своем послании называет его сыном. Еще идет дискуссия среди ученых. Там последняя строчка второго послания Петра написана: «Приветствует вас Марк, сын мой». Ну, мы знаем у Павла, что Петр был женат, но ученые до сих пор спорят, являлся ли Марк сыном Петра. Или являлся ли Марк лучшим учеником Петра? Поэтому Петр называл его сыном. Поэтому фактически Евангелие от Марка – это Евангелие, которое писалось при близком содействии Петра. Потому что вот такое было близкое отношение между учителем и учеником. А здесь мы все сыны царствия. А дочери у царствия есть? Ну, давайте назовем дочерей царствия. Вы помните, например, Марту, Марию, Иоанну, Сусанну, кого еще? Ну, это, мы не знаем, учились ли они непосредственно у Иисуса, это потом. А вот те, кто с учениками Иисуса, там же были женщины, вот я назвал, Иоанна, Сусанна, Марта, Мария, мог кого-то еще упустить. И, то есть есть и дочери царствия. То есть под словом «сыны», наверное, на русском языке было бы более красиво написать «дети». А дети разные бывают. По-разному растут. Бывают даже близнецы, один высокий, другой низкий. Бывает такое? Ну да, двойняшки. Близнецы не бывают такие. Нет? Ну, в любом случае, по-разному мы растем. Но наша цель, вы понимаете, для чего нужно Царствие Небесное? Царствие Небесное нужно, чтобы мы росли. Вот колосочки растут, растем, 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 растем. А что нам дает рост? А рост нам дает пребывание в учении Иисуса. Евангелие от Иоанна, 18 глава, 8 глава. «Если вы пребываете в Слове Моем, то вы истинно Мои ученики». То есть пребывание в Слове Иисуса, оно дает нам рост. То есть, знаете, это как удобрение. Вот Слово Божье, оно как удобрение. Вот семя посеял Иисус, и вот мы пошли в рост. Но одинаковыми мы не будем. Но тем не менее, рост – это очень важный фактор. Без роста мы не достигнем жатвы. Если мы не растем, то мы сгнием. Правильно? То есть, если есть на огуречном растении 10 огурчиков, и вот они еще зеленые и незрелые, вдруг один перестал расти. Тут жара, а он не растет. Значит, он заболел и сгнил. Его вы в баночку не засолите. Его вы в компост кинете. Правильно? Вот она притча-то. Вот оно, Царствие Небесное. Есть больший и есть меньший. Теперь. Есть два термина, которые мы с вами увидели. Мы увидели меньший, и мы увидели малейший. Давайте ответим про Иоанна Крестителя. Давайте ответим про Иоанна Крестителя. Вернемся к нашему 11 главе. Вот. И давайте посмотрим, что значит меньший в Царстве Небесном. Вот у нас Царствие Небесное. Это поле, на котором Иисус посеял семена. И они растут. Опять вопрос к огородникам. Скажите, пожалуйста, как легче вырастить помидор в наших условиях, чтобы он так и к сентябрю, августу созрел? Что нужно сделать? Рассаду купить, правильно? То есть сначала, то есть если у вас есть грядка, и вы посадили семя, мы попробовали. Он будет зеленым, а потом придет осень, и дождем его погниет. Мы поняли, что нужно обратиться к кому-нибудь из друзей, и у них где-нибудь, если посадить рассаду. Как только мы принесли рассаду и посадили, то все выросло. Смотрите, а кто был до Иисуса? Иоанн Креститель. Вы понимаете, что если взять эту аналогию, то вот когда пришел Иисус и посадил семя, Бог не зря-то призвал самого великого. Величие, понимаете? Ваш помидор и огурец будет на вашей грядке настолько хорош, насколько хорошо у вас будет рассада сделана. Согласны? Вы понимаете, почему Иоанн Креститель это величайший? Потому что у него самая трудная работа. Потому что помидор из рассады вырастить легко, а вот рассаду хорошую вырастить очень тяжело. И практически ты, Иисус-то, всех учеников Иоанна Крестителя себе взял. То есть уже рассадка-то была готова. Вы понимаете, что такое меньший в Царстве Небесном? Это уже тот, который закончил расти в горшочках у Иоанна Крестителя. Мы здесь говорим огородниками, терминами. Я, конечно, такой огородник, извините. Это все моя жена. Вот. А, как говорится, из горшочка на грядку. Хорошо, если мы ученики Иисуса, то на что это похоже? Знаете такую песню? Когда третий класс, это еще в советские времена, когда десятилетка школа была, из третьего класса мы все выпускались в четвертый и пели песенку «Учительница первая моя». Знаете? Так вот, кто такой Иоанн Креститель? Друзья мои, это учитель первый. Но когда мы закончили третий класс, то мы пошли в четвертый, я советской терминологии. А там уже у нас другие предметы. Вы понимаете, что такое меньший в Царстве Небесном? Это тот, который уже посажен у Иисуса. Это уже ученик Иисуса, который закончил школу Иоанна Крестителя. Это не значит, обратите внимание, меньший в Царстве Небесном не лучше него, а просто больше. Царство Небесное – это следующий шаг, по которому Господь осуществляет план спасения в жизни каждого человека. И человек закончил школу Иоанна, поблагодарил его, и когда Иоанн показывает своим ученикам, он их учил пророчеством, он с ними изучал Исаию, он с ними изучал Даниила, и потом, наконец, когда вот идет Иисус, он говорит, он с ними изучал книгу Левит, и вот он им показывает, вот этот Агнец Божий. Что делает дальше Иоанн в Евангелии от Иоанна? Ученики сразу же пошли к Иисусу и говорят, «Рабби, где живешь?» То есть Иоанн был учителем, он был первым учителем, а вот второй учитель. И вы выросли, и вы теперь пошли дальше, и вы теперь дальше должны расти. Но самое главное – расти. У Иоанна растем. У Иисуса растем. Только тогда можем достичь жатвы. Не растем, значит, гнием. Не растем, значит, болеем. Как не болеть? Как не болеть? Как нам продолжать наш рост и не останавливаться? Вы понимаете, тут самое главное нам уразуметь одну важную истину. В семье могут быть близняшки разного роста. Но самое главное, чтобы близняшки, учась в школе, шли из класса в класс. Это очень важно. То есть как нам двигаться? Как нам не останавливаться? Вы понимаете, вот об этом в Евангелии от Матфея, 5 глава, и говорит Иисус. Вот кто такой малейший в Царстве Небесном. То есть, чтобы нам не остановиться. То есть, у нас написано так, смотрите. Кто развяжет, мы уже выяснили, не просто наружу, а развяжет одну из заповедей сих малейших, вот тот не растет. Вот тот гниет. Вот тот болеет. Это если мы огородническим термином говорим. А если мы говорим термином школы, то кто этот человек? Второгодник, двоечник. Друзья мои, вы понимаете, о чем говорит Иисус? Смотрите. Давайте весь этот текст прочитаем, и теперь он будет иметь нам смысл. Не думайте, что я пришел развязать закон или пророков. Не развязать пришел, но исполнил. Истинно, истинно говорю вам, доколе не пройдет небо и земля, ни одна йота, ни одна черта из закона не пройдет, пока не исполнится все. Мы вам показывали и йоту, и черту. Итак, кто нарушит или развяжет одну из самых заповедей всех малейших и научит так людей, то есть кто научит, что это нормально относиться к тому, что дальше Иисус пишет, по заповеди не убивай, по заповеди не прелюбодействуй, относиться к этому вот так, то тот кто? Двоечник. У Иисуса он ничему не научился. А тот, кто научит, тот сотворит и научит, тот великим. А великий, соответственно, это кто? Это тот, кто у Иисуса пятерку получил. Да? Ибо говорю вам, что если праведность ваша не превзойдет праведности книжников и фарисеев, не войдете в Царствие Небесное. Что значит? Если ваш подход к малейшим заповедям не изменится, особенно к заповеди малейшей второй у Иисуса. Потому что знаете, почему он говорит особенно о праведности фарисеев и книжников? Потому что в иудаизме понимается, что прелюбодеяние – это исключительно грех, который совершают женщины. Так вот, если праведность у вас будет такая, то я вас даже не приму к себе, ученики. С таким подходом учиться у Христа нечего. Это все равно, что идти в консерваторию без музыкального слуха. Понимаете? Так что будем делать, друзья? Иисус призывает нас расти. Иисус призывает нас учиться. Готовы ли мы получать у Иисуса пятерки? Если это ваше желание, давайте будем молиться. Всемогущий Господь, мы благодарны Тебе за Твое Слово. Господи, мы хотим пребывать в Слове Твоем. Мы хотим быть истинно Твоими учениками. Мы хотим у Тебя учиться на отлично. следуя курсу, который ты предначертал для нас, дабы оказаться в жатве и быть собранными в житнице твоей. Господи, помоги нам правильно жить по заповедям твоим. Помоги нам сотворить и учить этому. Просим тебя во имя Иисуса. Аминь.